Это всегда очень хорошая возможность быть у вас в церкви и открывать вместе Священное Писание для того, чтобы учиться у Иисуса Христа. Я не очень сильно увлекаюсь спортом. Тем не менее, когда-то пришлось слышать историю, связанную с американским футболом. Я не знаю, на протяжении последних 7, наверное, лет я здесь, в Америке, и до сих пор не пойму, что они там делают. Русский футбол, понятно, что они хотят мяч в ворота забить. В американском футболе просто не приходилось мне еще разобраться в этой системе, что они там делают. Ну, судя по тому, какой ажиотаж вокруг этой игры, наверное, это что-то важное. Так вот, один известный тренер футбола, американского футбола, периодически стал известен тем, что периодически он собирает свою команду. Это очень преуспевающая команда, собирает свою команду, собирает их вокруг простой вещи. Он показывает им футбольный мяч. Говорит им, this is, gentlemen, football. То есть он говорит, это, джентльмены, футбольный мяч. Для чего этим людям, которые гоняют этот мяч уже не один десяток лет, для чего им начинать с такой простой вещи? Оказывается, причина этого в следующем. Этому человеку очень важно, чтобы люди, которые играют в его команде, не теряли понимания реальности. Чтобы они не увлекались всеми теми вещами, которые приходят с ажиотажем в футболе. Он хочет их вернуть к основам. Знаете, когда я слышал эту историю, у меня возникла ассоциация с тем, что нам, верующим людям, зачастую не хватает вот этого сфокусированного взгляда на суть нашей жизни и нашей веры. Я не знаю, как вы, как у вас построено мышление, мне это часто нужно. Я очень часто, изучая Священное Писание, пытаюсь снова прочувствовать свое основание. Снова прочувствовать, где же я стою. Вы знаете, очень часто возникает такая необходимость, потому что появляются новые движения, какие-то философские учения, какая-то практика новая приходит в церковь, какие-то трагические события происходят в мире, какие-то обстоятельства, которые потрясают твою жизнь, которые заставляют тебя возвращаться к корням. Заставляют возвратиться и снова прочувствовать, действительно ли я твердо стою. Я сегодня хотел бы вместе с вами коснуться одного интереснейшего вопроса, который оставлен на страницах Священного Писания, для того, чтобы нам с вами помочь ответить на этот вопрос. Для того, чтобы независимо от того, молодой вы или пожилой, независимо от вашего социального статуса, независимо от того, женаты вы или не женаты, независимо ни от каких других составляющих, чтобы вы могли проверить самого себя, насколько ваше христианство сегодня реально. Я не знаю, интересен вам этот вопрос или нет. На мой взгляд, это чрезвычайно важная тема. Это то, что должно стать нашим постоянно или регулярно имеющим место событием в нашей жизни. Помните, Священное Писание говорит, испытывайте себя, самих себя исследуйте. И помните, что дальше? Верили вы. То есть нам в жизни необходимо вот это качество, вот этот элемент в жизни проверки, элемент проверки самих себя. Я хочу прочитать вместе с вами один очень известный текст. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих. Кого открывайте, я скажу несколько слов о том, что это за ситуация. Иисус Христос прожил на земле 3,5 года. У него было 12 учеников, кроме того, было 70 учеников, кроме того, было 120 учеников. Слышали, наверное, да, вот это количество людей, которые ходили вокруг Иисуса Христа, или вместе со Христом. Иисус Христос учил их достаточно долго. Иисус Христос выполнил свою миссию, то есть Он пострадал на Голгофском кресте, Он умер за грешников, Он отдал свою жизнь, Он был погребен, Он воскрес, Он ходил или являлся ученикам еще на протяжении 40 дней, и вот пришел заключительный этап, когда Христос должен подвести черту под всем тем, что происходило. Понятно, о чем идет речь. День Вознесения, гора, на которой собрались ученики, последние объятия, наверное, последние какие-то дорогие слова, последние взгляды Ученики знают, что они больше не увидят Иисуса Христа здесь на земле до момента их встречи с Ним на небесах. И вот учитель занимается тем, чтобы дать последнее наставление. Сказать самое дорогое, что он хочет оставить после себя, чтобы это звучало в ушах учеников еще долгие годы. Он говорит самое важное. И послушайте, что это самое важное. 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, ученикам, дана мне всякая власть на небе и на земле». Смотрите, с чего он начинает. Он подчеркивает с того, что он говорит, «Я обладаю всем, и на земле, и на небе, и на земле». То есть все то, что вот здесь на земле, все в моей власти. Вот в свете этого очень интересно, почему Иисус Христос дальнейшее свое поручение развивает именно таким образом. Слушайте, он не стал говорить, дана мне всякая власть. Поэтому, ребят, сейчас сгруппируйтесь по трое. Ты в Китай, ты в Индию. Сделайте там правительственный переворот. Мне всякая власть. Я с вами. Я настрою армии за вас. Я каким-то образом устрою обстоятельства. Я там бури пошлю, там погоду хорошую пошлю. Я все это сделаю так, чтобы захватить весь мир. Христос не предложил даже другого варианта. Он не сказал, так, знаете что, завтра основываем деноминацию. Я ухожу, вы здесь комитет устроите, съезд обязательно. Вот, сделайте так, чтобы распределили посты, кто будет председателем, кто будет сборщиком денег, кто будет распределять все остальные функции в вашем, значит, в вашей организации. Даже к этому он не призывал. Иисус Христос, подчеркнув, что ему дана всякая власть, обращается к ученикам и говорит им простое повеление, которое, мне кажется, настолько простое, что мы имеем способность его забывать. Что мы имеем способность как-то терять фокус, терять свою концентрацию. Мне кажется, даже терять веру в то, что это действительно действует. Посмотрите, что говорит Иисус Христос. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». Я предполагаю, что многие из вас слышали, наверное, возможно, из-за этой кафедры, или, возможно, читали, скорее всего, в последнее время очень много было написано об этом и много говорено, о том, что в этом повелении Иисуса Христа есть 4 глагольных формы, то есть, по сути дела, 4 повеления. 4 действия, которые каким-то образом связаны воедино в этом повелении Иисуса Христа. Посмотрите, какие это действия. Первое, в 19 стихе мы читаем «идите», второе «научите», третье «крестя», и четвертое в 20 стихе «уча их соблюдать». То есть 4 действия, которые Иисус Христос собрал воедино и представляет их как цель для того, чтобы ученики могли осуществлять ее в своей жизни. Так вот, из этих 4 действий, или 4 глаголов, которые, или глагольных форм, которые здесь употребляются, одна имеет приоритетное значение. Почему? Потому что грамматически она поставлена в повелительном наклонении. И 3 остальных – это деепричастный оборот, или деепричастие, то есть то, что описывает качество основного действия. К сожалению, у нас в русском переводе немножко острота вот оригинала сглажена, тем не менее, это достаточно ясно у нас тоже. Посмотрите. Оригинал был, звучал бы так. Итак, научите все народы, идя, стя и уча их соблюдать все. Основной вес в повелении Иисуса Христа играет вот эта фраза «научите все народы». И еще одно маленькое уточнение перед тем, как мы будем изучать этот текст. Дело в том, что фраза «научите все народы» точнее переводится немножко глубже. Иисус Христос ставит задачу. Перед своими учениками он говорит им буквально следующее. «Итак, идите и делайте все народы моими учениками». Вот это буквальный перевод из оригинала. То есть Иисус Христос, оставляя своими ученикам, оставляя своих учеников, ставит перед ними задачу. Вот смотри, Христос прожил жизнь, вот вся его жизнь закончена здесь на земле. Дальше от этой точки начинается новая эпоха. Начинается эпоха церкви, начинается эпоха времена язычников, начинается эпоха, которая закончится пришествием Иисуса Христа. Иисус Христос дает им повеление, все, что должно быть вот там. И вот говоря о том, что должно быть после Его вознесения, после того, когда Он уйдет с земли, Он говорит, знаете что, моя цель Моя задача, чтобы вы делали моих учеников. Я сегодня хочу говорить об ученичестве. И сегодня, точнее, хотел бы говорить о цене ученичества, о смысле ученичества. И сегодня хотел бы, чтобы каждый из нас во время этой проповеди мог дать себе ответ, являетесь ли вы учеником Иисуса Христа. Иисус Христос не сказал, идите и делайте прихожан в церквах. Иисус Христос не сказал, идите и делайте членов деноминаций. Иисус Христос не сказал, идите и делайте христианские народы. Он этого не сказал. Иисус Христос сказал ясно, идите и делайте моих учеников. Итак, мы сегодня будем иметь возможность проверить, или в нас это повеление Иисуса Христа исполняется, и мы являемся частью того процесса, который Иисус Христос начал, уходя с земли, или же мы остались где-то в стороне. Каким-то образом сущность того, что Христос делает, нас миновала. Это страшно. Действительно, мы тоже пробудимся, но только немножко позже. Вы знаете, что будет два пробуждения, да? Два воскресения будет. Немножко попозже будет второе воскресение, воскресение на суд. Вот тех людей, которые не попали в число учеников, те, которые остались прихожанами, те, которые остались формалистами, те, которые каким-то образом были околоцерковным людом. Это достаточно серьезно. И мне кажется, стоит того, чтобы мы сегодня могли серьезно вникнуть в то, что же из себя представляет образ ученичества, таким, как его представлял собой Иисус Христос. Перед тем, как это сделать, я хотел бы сделать такой короткий анализ. Дело в том, что достаточно часто мы сталкиваемся с неверным восприятием церкви или религиозности, или христианства. С моей точки зрения, я последнее время изучал в деталях корни нашего русского народа, православия и то, что, так скажем, откуда мы вышли, как нация, как народ. Мне кажется, есть один важный элемент, который в какой-то степени нами унаследован. Это христианство, воспринимаемое как часть народной культуры. Вы знаете, что сегодня в России 80% населения России отвечают на вопрос, верующие ли они. Они отвечают, я православный. То есть они понимают, что ассоциация с православной церковью, это значит ассоциация с русским народом. То есть в этом случае вера или религия, или христианство ассоциируется с какой-то культурой, с какой-то традицией, с каким-то комплексом обычаев, какими-то праздниками, каким-то фольклором, какими-то социальными формами. Вы знаете, когда я изучал это немножко глубже, я обнаружил, что что-то подобное, может быть, несколько в другой форме, присутствует и в русском евангельском сообществе. То есть, если это, как говоря о православии, это культура, то говоря о нас, это субкультура, то есть, это маленькая культура внутри большой культуры. У нас же есть свой комплекс традиций, тоже есть свой комплекс обычаев, тоже есть свои праздники, есть свои культурные элементы, есть какой-то свой фольклор, есть свои какие-то социальные элементы в нашей жизни. То, что составляет из нас наш обиход, из себя наш обиход, то есть нашу ежедневную жизнь. Без этого невозможно жить. Вы слышали, может быть, такую фразу, скорее всего, когда жили в Советском Союзе, в бывшем, «вступить в баптисты». Вот Иван в баптисты вступил. Вот это примерно то. Это значит, он принял вот эти традиции, принял культуру, принял фольклор, принял социальный образ жизни. Вот это в сознании многих людей стать верующим, это значит вступить в баптисты. К сожалению, среди нас, наверное, есть люди, для которых этот аспект играет большую роль. Или, во всяком случае, он несколько заслоняет главный аспект быть учеником Иисуса Христа. Есть еще один аспект или подход, который я называю прихожанческим подходом, или подходом прихожанства. Это отдаленность от Бога. Это человек приходит, сидит на задней лавке, ему все равно, какой здесь регент будет петь хор или не будет петь хор, будет пять проповедей или одна будет, или вообще, может быть, не будет. Вот будут деньги собирать или не будут собирать, холодно или тепло. Он просто приходит в церковь, потому что надо приходить. Ну, на всякий случай, вдруг каким-то образом это повлияет на мою жизнь, на мое будущее. Таких людей достаточно часто можно встретить. Есть еще один элемент, который также конкурирует с тем, чтобы отвоевать у нас ученичество. Еще один элемент, который я называю эмоциональным допингом. То есть, когда христианство ассоциируется с эмоциями, причем в разных уровнях. Для некоторых людей это получить эмоциональное удовлетворение от богослужения. То есть человек пришел, и хорошо, когда поют те мелодии в тех ритмах, которые ложатся мне на сердце. Это хорошо, когда выглядит все примерно так, как я это себе представляю. Нет слишком старых каких-то форм и слишком новых каких-то форм. То есть есть все то, что меня эмоционально удовлетворяет. И все это имеет место. Безусловно, мы существа, мы люди, личности, у которых эмоции играют определенную роль. Я говорю сейчас о том, когда вот эта составляющая конкурирует с нашим ученичеством. Когда она пытается отвоевать главное место в нашем ученичестве, в нашем следовании за Христом. Вы помните, когда вот это доходит до экстрима или до какого-то радикализма, Христос говорил о людях, что они будут выбирать учителей себе, которые, помните, что будут делать? Льстили бы слуху, то есть эмоционально бы их удовлетворяет. По-английски звучит буквально так, которые щекотали бы их уши. То есть человек пришел, и ему хорошо. Ему хорошо, ему прям вот по душе. Кстати, я делал опросы с многих служителей, и я встречал и подобный подход у людей, когда они выражают, что да, служение, оно должно быть местом, где человек должен получить какую-то разрядку. Есть еще один элемент, это всевозможные формы эмоционального давления. Особенно они проявляются в харизматической составляющей христианской церкви, там, где происходит буквально эксплуатация человеческих чувств. Дело в том, что в человеке есть потребность к определенным эмоциональным нагрузкам. Так вот, в этих группах они эксплуатируют эту потребность с тем, чтобы человека приводить к эмоциям, я называю это эмоциональной горкой. То есть напряжение, потом спад, опять напряжение, опять спад. И человек каким-то образом получает в буквальном смысле допинг. Таким образом, для него христианство – это вот такие эмоциональные переживания. Некоторые люди идут ко Христу для того, чтобы от Него что-то получить. Опять-таки, харизматические церкви здесь преуспевают. Они предлагают три вещи, которые апеллируют каждому человеку. Мне часто задают вопрос, почему харизматические церкви полны? Очень просто. Очень просто. Ответ очень простой, потому что они предлагают три вещи. Они предлагают власть, они предлагают здоровье и они предлагают богатство. Посмотрите, все оно вращается вокруг вот этих трех составляющих, которые человек хочет. Каждый человек, я имею в виду, человек по своей греховной натуре стремится к этим вещам. Еще в Эдемском саду, что хотели Адам с Евой? Власть. Стать боги. Сегодня это предлагают. Да что, вы дети царя. Вот почему люди идут, люди хотят получить какую-то особую власть. Особенно они ее демонстрируют над бесами, когда они связывают дьявола. Очень часто они связывают дьявола. Дьявол, мы связываем тебя, провозглашают. Я, правда, не знаю, или веревки у них слабые, или что-то у них с технологией не то, но до сих пор почему-то никак не свяжут. Постоянно опять им нужно связывать. Вы помните, Симон Волхв пришел к апостолам, и что он у них просил? Власть просил. Он хотел получить власть. Еще один элемент, когда люди хотят иметь здоровье. Мне задают вопрос, почему? И, может быть, вы смотрели TBN, есть такой канал здесь, где показывают крусейды Бенни Хина. Меня спрашивают, почему десятки тысяч людей собираются на эти крусейды? Я отвечаю на этот вопрос вопросом. Вы знаете, почему десятки тысяч людей или сотни тысяч людей, если не миллионы, смотрели сеансы Кашпировского? Почему огромное количество людей, образованных, умных людей, с банками стеклянными сидели перед экранами телевизора у Чумака? Почему? Простой вопрос, ответ. Здоровье хотят. Человек хочет быть здоровым. И тогда, когда Бенни Хин пообещал им здоровье, они бегут туда. Надеясь, а вдруг сработает. Следующий элемент. Получить богатство. Так называемое духовное сеяние. Это не так давно прочитал книжонку маленькую, которая называется «Казнить нельзя помиловать». Интересная история об одном бизнесмене, преуспевающем из Мариуполя, который покаялся и попал в харизматическую церковь, его там научили сеять. Знаете, как они говорят, духовно посеешь и потом соберешь. Вот так вот он так посеял 140 тысяч долларов. На Украине это достаточно большие деньги. Ну, посеял в полном смысле этого слова. Никогда больше не пожал. Он образумился, правда, уже только после того, когда он посеял все и обанкротился. Действительно, сегодня очень много этих программ, которые предлагают, пожалуйста, вложи, у тебя нет денег, займи 5000, вложи в нас, пришли нам, и завтра у тебя будет урожай во 100 крат. 500 000 пожнешь. Так мы говорим сегодня о тех вещах, которые влекут людей в церкви, которые каким-то образом привязывают их к христианству. Давайте теперь посмотрим о том, что имел в виду Иисус Христос, когда Он говорил, идите и делайте учеников. Дело в том, что Христос оставил конкретные характеристики. Он ясно нам сказал, что из себя должен представлять христианин. Есть 4 характеристики, 4 текста в Писании, в которых сам Иисус Христос дает характеристику, чтобы мы сегодня могли проверить себя, являюсь ли я учеником Христа или нет. Откройте, пожалуйста, первое место Евангелия от Луки, 9 глава, 23 стих. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, что сделай? Отвергнись себя. Наизусть знаем. Мы это знаем наизусть. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой ежедневно и следуй за мной. То есть, первый элемент, первый шаг ученичества, дорогие друзья, начинается с очень радикального действия. Отвержение себя. Вы знаете, Христос как бы делает всегда антирекламу. Люди, которые ходили вокруг Него, которые были до Него и после Него, которых пытались привлечь за собой учеников, они наоборот пытались привлечь и сказать, идите за мной, у меня лучше. Идите за мной, я только вам дам объяснение всего. Иисус Христос наоборот. Помните, подходит к Нему человек и говорит, я хочу идти за тобою. Помните, что Христос отвечает? Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а у Сына Человеческого негде головы преклонить. Если хочешь ли ты идти за мной? Подумай хорошо. Христианство начинается с этой важной точки отвержения себя. Вы знаете почему? Потому что именно этот момент был утерян там в Эдемском саду во время грехопадения. Потому что человек поставил себя в положение Бога. Поэтому Христос говорит, пока ты не отречешься от этого положения самоцентризма, пока христианство не начнется, ученичество не начнется. Поэтому он обращается к ученикам своим, поэтому он обращается к людям, которые вокруг него, и говорит, если кто хочет идти за мною, отвергни себя сначала. Отвержение себя это действительно очень важный элемент, потому что если вы не отвергли себя, вы не способны будете учиться у Христа. Мне часто приходится сталкиваться с различными проблемами, когда люди обращаются за помощью, просят консультации в сложных ситуациях жизни. Вы знаете, для того, чтобы помочь в любой из этих ситуаций, будь то это семейная проблема, или проблема у молодого человека, или проблема у пожилых людей, для того, чтобы разрешить эту проблему, есть только один выход. Человеку нужно чему-то научиться. К сожалению, люди приходят к служителю, часто ожидая, что у служителя есть какая-то волшебная палочка. Они думают, что вот если они придут к служителю, и служитель каким-то образом что-то сделает, помолится, может быть, руки возложит, может быть, каким-то образом что-то магически изменит. На самом деле, когда люди приходят к служителю, единственное, чем хороший служитель может помочь им, он может провести их по пути ученичества. Он может помочь им чему-то научиться. Так вот, если человек не отверг себя, то он не сможет учиться. Он просто не сможет учиться. Почему? Потому что у меня вчера была интересная беседа с одним человеком, который еретическое учение проповедует. Когда мы стали с ним беседовать, я попытался вместе с ним разобрать его концепцию. Он говорит, мою концепцию критиковать не надо. Она верна. Ну что можешь сделать? Чем можешь помочь этому человеку? Ничего. Если человек приходит и уже сразу заведомо знает, что то, во что он верит, абсолютно не подвержено никакой критике, здесь бесполезно о чем-то беседовать. Когда вы приходите к Богу, когда вы приходите в церковь, и вы приходите с самоцентричной позицией, бесполезны проповеди, друзья. Потому что вас не касаются, потому что вы знаете, как жить. Вот почему Иисус Христос обращается и говорит, если кто хочет идти за Мною, первое, с чего начните, отвергни себя. И посмотри, что сказано здесь. Отвергни себя и возьми крест свой ежедневно. И следуй за мной. Нам каждый день нужно говорить «This is football». Нам каждый день нужно возвращаться к этому, к этой сути и говорить «Вот это суть христианства». Потому что вот так много вещей, которые раздирают наше внимание, которые пытаются разменять наше христианство. Иисус Христос продолжает в этой же главе, в 9 главе, с 57 стиха, 59, посмотрите. «А другому сказал, следуй за мною. То сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал, я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. И Иисус Христос сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Я думаю, что большинство из присутствующих здесь, наверное, помнят вот момент вашего покаяния. Помнят момент, в котором действительно произошло отречение от себя. Помнят момент, когда вы действительно чувствовали себя свободными от рабства самого себя. Когда вы сказали Иисусу Христу «да», когда вы отдали Ему свою жизнь. К сожалению, с течением времени вот это ощущение реальности теряется. К сожалению, наше «я» пытается отвоевать свои позиции. Вот почему Христос говорит, это нужно ежедневно делать. Он говорит о том, что это то, что должно стать частью вашей жизни. Вот почему Иисус Христос, будучи Бога-человеком, каждый день ходил на гору и молился. Он показывает пример своим ученикам. Вот это пример этой нужды в том, чтобы постоянно фокусировать свое внимание на реальности, такой, как ее представляет наш Господь. Итак, первый элемент, первая ступень ученичества – это отвержение себя. Посмотрите, вторая ступень или второй элемент. Евангелие Иоанна, 8 глава, 31 стих. К Иисусу Христу приступает группа людей, которых Иоанн называет уверовавшие в Него иудеи. То есть, те, которые точно так же, как и многие другие, пошли за Христом. Вот для того, чтобы помочь этим людям правильно сфокусировать свою жизнь или свое внимание, Иисус Христос обращается к ним с интересными словами. 8 глава Евангелия Иоанна, 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Итак, первая ступень ученичества – это отвержение себя, и вторая, сразу следующая за ней – это пребывание в Слове Божьем. Вы знаете, сам принцип ученичества предполагает чему-то учиться, предполагает наличие какой-то информации, которая от учителя передается ученику. Он как минимум предполагает в себе три элемента, три процесса. Во-первых, это готовность получать информацию. То есть нам нужно каким-то образом посвятить время для того, чтобы мы могли читать или слушать Слово Божие. Это первый важный элемент. Ученики слушали то, что Иисус Христос им говорит. Второй важный элемент в процессе ученичества или пребывания в Слове – это понимание того, что мы слышим. Это не просто прослушать для того, чтобы оно прозвенело в ушах. Это понять его суть того, что говорит Иисус Христос. Вы помните, когда ученики что-то не понимали, они оставались наедине со Христом и спрашивали, а что это значит? А что вот это значит? Вот почему в книге Иисуса Навина, когда Бог дает наставление этому лидеру или вождю иудейского народа, он говорит ему следующие слова, смотрите, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». То есть, если вы претендуете на то, что вы ученик Христа, я хочу вас сегодня спросить, поучаетесь ли вы в этой книге? Я хочу спросить простой вопрос, чему вы научились за прошлую неделю? Когда ваши дети приходят со школы, вы хотите у них узнать, чему ты научился за прошлый семестр. Я хочу сегодня задать вам вопрос, чему вы научились за прошлый год? Есть ли у вас ясный какой-то план? Есть ли у вас ясное понимание того, что я ученик Христа, я должен получить от Него информацию, я должен, чтобы это слово каким-то образом в меня проникало, я должен понимать его, я должен поучаться в нем. Посмотрите, третий важный элемент – это не только готовность получать информацию, не только готовность понимать или усваивать информацию, но это готовность применять ее на практике. Только тогда процесс ученичества будет окончен. Только тогда можно сказать, что человек пребывает в слове. Тогда, когда он слушает, когда он понимает, усваивает то, что он слышит, и когда он применяет на практике то, что он слышит. Вы знаете, учеба – это сложное дело. Сложное дело. Каждому человеку трудно учиться. Почему? Потому что учеба предполагает, во-первых, умственную активность, во-вторых, она предполагает процесс изменения, а мы, люди, по своей природе не хотим изменяться. Нам удобно быть такими, какие мы есть. Простой пример. Очень часто приходит муж с женой для того, чтобы разобрать или помочь им устроить их семейную жизнь. Каждый из них надеется, что я или служитель изменит другого. Они в этом видят решение проблемы. Не в своем изменении. Не так давно я встретился с одним студентом, у нас один человек пытался учиться в семинарии, в которой я учусь, уже не учится. Через где-то полтора месяца профессор еврейского языка подходит ко мне и говорит: Алексей, ты поговори, пожалуйста, с этим человеком, я не знаю, может, он не совсем по-английски понимает, но что-то у него не так, он не сдал еще ни одной контрольной работы. Еврейский язык у нас изучают следующим образом. Каждый день ты должен сдать 20 слов. Два урока в неделю, 6 недель, посчитайте, 6 недель – это 240 слов. Так получается, да? 240 слов по-еврейски сдать, даже потом выучить за остальные 2,5 месяца – очень маловероятно. Очень маловероятно. Я подхожу к нему и спрашиваю: слушай, так и так, в чем дело? Может, чем-то помочь? Он говорит: Леш, ну ты же знаешь, что я по-еврейски не умею читать. Меня этот ответ несколько удивил. Я спросил меня, а зачем ты сюда пришел? Чтобы научиться, наверное, читать. Я потому что человек представлял, что он придет учиться, и каким-то образом, присутствуя на уроках, он выйдет магистром богословия. Такое не бывает. Для того, чтобы что-то получить, для того, чтобы чему-то научиться, для этого нужно учить. Для этого нужно выучить еврейский алфавит. Для этого нужно выучить грамматику еврейского языка. Для этого нужно выучить, как эти слова строятся. Для этого нужно выучить, как эта еврейская Библия была написана. Для этого нужно выучить, как она точно переводится на русский язык. Это все нужно понять. Точно так же в любом другом деле. Я вчера ехал с одним братом, который встретил меня в аэропорту, и он говорит: я вот учусь в колледже. Со мной, говорит, еще учится человек, надо 15 русских. Ты знаешь, половина из них не делают домашнюю работу. Это значит нет. Не у... Причем потому, что учеба – это когда человек усваивает, а не просто ходит. Я хочу сказать о том, как мы учимся у Иисуса Христа. Христос сказал: идите и делайте учеников. Не двоечников, не тех, которые просто слушатели в моем учебном заведении. Идите и делайте учеников. Я хочу сегодня, чтобы мы могли проверить, как к нам относятся вот эти слова. Если прибудете в Слове Моем, тогда вы истинно мои ученики. Посмотрите другой текст, в котором Иисус Христос, апостол Павел, обращается к своему ученику Тимофею и говорит: вникай в себя и во что? И в учение. И занимайся сим иногда. Постоянно. Это простая очень арифметика. Я хочу сказать, дорогие друзья, сегодня очень есть большая тенденция ругать молодежь, что молодежь не любит Писание. Я хочу спросить у вас, оставили ли вы пример? Есть ли в нашей церкви идеал? Есть ли вот это по-английски говорят role model? Или есть ли у нас герои, которые действительно которым хотели бы подражать? Которые были бы учениками? Которые любили бы Библию? Которые жили бы по Библии? Усваивали бы Библию? Говорили бы о Библии. Это то, чего так нам сегодня не хватает. Вот почему сегодня харизматические церкви имеют успех. Вот почему сегодня различные мистические православные идеи завоевывают сегодняшнее христианство. Потому что нет ученичества. Потому что мы потеряли сущность того, что значит быть церковью Иисуса Христа. Того, что значит быть учеником Иисуса Христа. Посмотрите, когда Христос жил на земле. Послушайте, интересный текст. Матфея 27 глава, 57 стих. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи имени Иосиф, который также учился у Иисуса. Интересная вещь. Феноменальная вещь. Смотри, богатый человек, богатейший человек. И он характеризовался тем, что он учился. Сегодня богатые люди симпатизируют, покровительствуют, каким-то образом ходят вокруг. Человек, как только он из себя что-то представляет, он перестает учиться. Это для других, это для детей, может быть. Ну, для тех, кто недавно только пришел в церковь, может быть, да. А меня, да я же могу купить пол этой церкви. Это же церковь только за счет меня и существует. А какой там учебе? Что вы мне говорите? Посмотрите, Иосиф Аримафейский, богатейший человек, приходил и учил у Христа. Потому что только это значит быть учеником Христа. Только это значит быть последователем Христа. Смотрите, первая церковь, Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. Они постоянно пребывали в учении апостольском. Посмотрите, учение было основой развития церкви, Деяния 11:26. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. Это очень важный элемент, чтобы церкви наши сегодня стали местом, где учатся. Местом собрания учеников. Если вы знаете, то первая церковь до времен Антиохийской церкви так и называлась – ученики. Так и назывались ученики Иисуса Христа, только в Антиохии стали называться христианами. Итак, еще два элемента, еще два качества. Евангелие Иоанна, 13 глава, 35 стих. Иисус Христос обращается к своим ученикам и открывает им еще один секрет ученичества, еще одну важную деталь. Он уже говорил о том, что для того, чтобы быть учениками, для этого нужно отвергнуться себя. Он уже говорил о том, что для того, чтобы быть учениками, нужно пребывать в Его Слове. И вот он говорит о том, что после этого обязательно следует следующая ступень, следующий элемент. Смотрите, «потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот это качество ученика, это его визитная карточка. Это таким его знают вокруг. То есть тогда, когда человек отрекся от себя, тогда, когда человек пребывает в Слове, тогда этот человек, он будет любить других. Вот тогда люди, которые вокруг него, они увидят этот результат ученичества, они увидят этот мир в сердце. Они увидят то отличие, которое мир, в котором церковь отличается от мира. Они поймут, что да, действительно, ученичество – это очень важный элемент. Я не так давно читал книгу о американском евангельском движении 20-го столетия. Где-то в 50-е годы возник такой вопрос. Один из преуспевающих евангелистов задал вопрос на одном совете евангельском, задал вопрос следующий. Почему люди, которые хотят продвинуть свой продукт, используют огромное количество рекламы и эффективно это делают? Допустим, человек хочет продать пепси-колу, он рассчитывает, что нужно сделать, каким образом построить рекламу, к какому чувству апеллировать, каким образом телепрограмму организовать, где повесить, значит, плакаты, каким образом подать информацию, чтобы человек захотел покупать пепси-колу. Вот тогда в этих евангельских кругах возникла такие дебаты возникли. А почему мы таким образом не можем рекламировать Иисуса Христа? Почему мы не можем использовать всю силу и мощь современной психологии? Почему мы не можем учитывать вот эти тонкие детали public relation, или как они называют вот эти взаимоотношения с людьми, то есть способность каким-то образом апеллировать к их чувству? Знаете, разные ответы находили люди на этот вопрос, и некоторые до сих пор этим и занимаются. Иисус Христос на этот вопрос ответил просто. Он сказал, если вы хотите, чтобы люди вокруг знали, что это реально, любите друг друга. Если вы хотите, чтобы люди вокруг действительно убедились, что вы мои ученики, для этого вам нужно иметь любовь между собой. Я не знаю, что еще нужно, какое еще нужно доказательство для того, чтобы эти вещи стали для нас основой жизни. Последняя, четвертая ступень. Здесь же в Евангелии Иоанна, буквально одну страницу перелистните, 15 глава, 8 стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Вы знаете, вот тогда, когда мы отвергнемся себя, вот тогда, когда мы научимся пребывать в Слове, вот тогда, когда это будет выражаться в нашей любви друг к другу, вот тогда мы будем способны, знаете, что делать? Выполнить то повеление, которое Иисус Христос оставил нам. Вот тогда мы будем способны идти и делать других учеников. тогда мы будем способны идти и приносить плод, потому что нас Христос для этой цели призвал. Он так и говорит. Он говорит, что мои ученики приносят много плода. Он говорит о том, что я не вы меня избрали, а я вас избрал для того, чтобы вы шли и приносили плод. Я сегодня хотел бы задать вопрос себе, вопрос вам. Мы сейчас стоим перед Богом. Не передо мной, не перед братьями, не перед людьми. Мы стоим сейчас перед Богом. Тем Богом, который имеет определенное намерение в том, что Он делает здесь, на земле. Тем Богом, который когда-то оставил ясное понимание того, что значит быть христианином. Это понимание выразилось в следующем. Быть христианином значит быть учеником Иисуса Христа. Я хочу сейчас вас спросить, являетесь ли вы таковым? Чему вы научились на прошлой неделе? Чему вы научились за год хотя бы? Чему вы научились сегодня? Что изменится после этого собрания в вашей жизни? Вы знаете, для того, чтобы дать ответ на эти вопросы, для этого нужна искренность. Для этого нужна честная оценка себя перед Богом. Именно это мы можем сделать в молитве. Давайте склоним наше сердце прежде всего. Склоним себя перед Господом для того, чтобы попросить Его действия Святого Духа в нашем сердце. Для того, чтобы Он помог нам стать Его учениками. Аминь.